Глава 2. Уклонение от Бога. Так как каждый из нас был в рабстве греха, мы легко верим, что греховные вещи являются сатанинскими. Но одинаково ли мы верим, что мирские вещи тоже сатанинские? Я думаю, что многие из нас до сих пор с этим не согласны. Однако, насколько ясно Писание утверждает, что весь мир лежит в лукавом. 1 Иоанна 5:19. Сатана хорошо знает, что, в общем говоря, попытки заманить в ловушку настоящих христиан поступками, которые являются определенно греховными, тщетны и бесполезны. Обычно они чувствуют опасность и ускользают от него. Поэтому он придумал заманчивую сеть. Сеть, которая так искусно сплетена, что в ловушку попадают даже самые невинные из людей. Мы избегаем греховных похотей и не без оснований. Но когда дело доходит до таких, казалось бы, безобидных вещей, как наука, искусство и образование, как легко мы теряем чувство ценностей и становимся жертвами его соблазнов. Однако приговор нашего Господа о суде ясно подразумевает, что все, что составляет мир, не соответствует замыслу Бога. Его слова «ныне суд над этим миром» явно подразумевает осуждение всего, что составляет космос, и никогда бы не были произнесены, если бы в этом не было чего-то радикально неправильного. Далее, когда Иисус продолжает «теперь князь мира сего будет изгнан вон», он подчеркивает не только интимные отношения между сатаной и мировым порядком, но и тот факт, что его осуждение мира связано с осуждением сатаны. Признаем ли мы, что сегодня сатана – это князь образования, науки, культуры и искусства, и что вместе они с ним обречены? Признаем ли мы, что он эффективный хозяин всех тех вещей, которые вместе составляют мировую систему? Когда упоминается танцевальный зал или ночной клуб, наша христианская реакция – это инстинктивное неодобрение. Для нас это по преимуществу мир. Однако, когда, впадая в другую крайность, обсуждают медицинскую науку или социальную службу, такой реакции может вообще не быть. Эти вещи требуют нашего молчаливого одобрения, а может быть, и нашей восторженной поддержки. И между этими крайностями лежит множество других вещей, которые сильно различаются по своему влиянию, хорошее или плохое, между которыми нам, вероятно, не следует договариваться о том, где провести точную линию. Однако давайте посмотрим на тот факт, что суд вынес Бог не над некоторыми избранными вещами, принадлежащими этому миру, а беспристрастно всему. Испытайте себя. Если вы отважитесь зайти в одно из этих утвержденных полей, а затем кто-то воскликнет вам: «Вы коснулись этого мира», будете ли вы перемещены? Уйдете ли вы оттуда? Наверное, совсем нет. Требуется тот, кого вы действительно уважаете, чтобы сказать вам очень прямо и серьезно: «Брат, ты вступил в контакт с сатаной», прежде чем вы будете колебаться. Не правда ли? Что бы вы почувствовали, если бы кто-нибудь сказал вам: «Вы коснулись там образования», или «Вы коснулись медицины», или «Вы коснулись коммерции»? Вы отреагировали бы с той же степенью осторожности, как если бы он сказал: «Вы коснулись там дьявола». Если бы мы действительно верили, что всякий раз, когда мы прикасаемся к любой из этих вещей, составляющих мир, мы прикасаемся к князю этого мира, тогда ужасная серьезность участия в мирских делах не могла бы нас не поразить. Весь мир лежит в лукавом, не в его части, а в целом. Не позволяйте нам ни на мгновение думать, что сатана противостоит Богу только посредством греха и похоти в человеческих сердцах. Он противостоит Богу всем мирским. О, я согласен с вами в том, что все вещи этого мира в определенном смысле материальны, безжизненны, по своей сути не имеют силы причинить нам вреда. Но даже это само по себе должно предполагать, что они сопротивляются замыслам Бога, как и все, в чем нет никакого прикосновения к божественной жизни. Фраза «по роду», повторяющаяся в Бытие 1 главе, представляет закон воспроизводства, который управляет всей сферой биологической природы. Однако он не управляет царством духа. Из поколения в поколение человеческие родители могут производить на свет детей, подобных себе. Но одно можно сказать наверняка – христиане не могут зачать христиан. Даже если оба родителя являются христианами, дети, рожденные у них, никак не станут автоматически христианами. Нет, даже в первом поколении. Каждый раз потребуется новое деяние Бога. И этот принцип не менее верно применяется в делах человечества более широко. Все, что принадлежит человеческой природе, продолжается спонтанно. Все, что принадлежит Богу, продолжается только до тех пор, пока продолжается работа Бога. И мир – это все, что может продолжаться независимо от божественной активности. То есть, который может продолжаться само по себе без необходимости конкретных действий Бога для поддержания его в свежести. Мир и все, что принадлежит этому миру, делает это естественным образом. Это его природа. И поступая так, он движется в направлении, противоречащем воле Бога. Это утверждение мы теперь постараемся проиллюстрировать как из Священного Писания, так и из христианского опыта. Возьмем сначала область политологии. Ветхозаветная история Израиля дает нам пример очень привилегированной нации и ее правительства. Нам говорят, что народ израильский хотел быть в отношениях с окружающими его народами, поэтому они положились в своем сердце на царя. Мы оставим на время в стороне их избрание Саула и перейдем к тому моменту, когда в конце концов, в свое время, Бог дал им царя по своему выбору, который установит царство под своим собственным руководством. Теперь, даже когда это явно было делом Бога, естественная тенденция царства оказалась как народа не от Бога. Ибо царство – это мирское явление, и в соответствии со всеми мирскими вещами оно имеет тенденцию вступать в противоречие с божественной целью. Везде в мире, где правительство нации предоставлено самому себе, оно следует своему естественному курсу, который все дальше и дальше отдаляется от Бога. И то, что верно в отношении светской национальной политики, с равной уверенностью сработало даже в избранном Богом народе. Всякий раз, когда Бог прекращал свои конкретные действия от их имени, царство Израиля переходило в идолопоклоннические политические отношения. Это правда, что бывали случаи выздоровления. Но каждое из них было отмечено определенным божественным вмешательством, и без такого вмешательства тенденция всегда шла только вниз. Нас вряд ли удивит, что то же самое можно сказать и о коммерции. Я не могу придумать сферы, где соблазн нечестной коррупционной деятельности был бы столь же велик, как здесь. Все мы кое-что об этом знаем. Все мы знаем, как трудно оставаться честным и честно вести дела в конкурентном мире торговли. Многие скажут, что это невозможно, и, конечно же, для этого потребуется жизнь, которая была возложена на Бога необычным образом. Мы вспоминаем, как наш Господь Иисус рассказывает нам о двух противоположных мужчинах. Один приобрел весь мир и лишился жизни, а другой – купец, который пошел, продал все, что у него было, чтобы купить одну единственную бесценную жемчужину. Этого последнего из них Иисус уподобил Царству Небесному. Прочитайте Матфея 16:24, 13:45 и 46. Дух Божий нередко побуждал людей в бизнесе к аналогичным действиям. Было немало известных коммерческих фирм, прибыль которых была направлена на божественные цели при распространении Евангелия, да и другими способами. Я думаю об одном таком предприятии, которое в начале своей истории было созданием богобоязненного бизнесмена. Благочестивый страх – это качество, которое может существовать только в том случае, если оно поддерживается с небес. Но деловая хватка и эффективная организация, которую он создает, могут сохраняться сами. В первом поколении истории этой фирмы мы находим божественную жизнь, опосредованную ее основателем, достаточную для того, чтобы надежно держать то, что уже тогда было мирской заботой под властью Бога. Но ко второму поколению эта сдержанность исчезла. И, как и следовало ожидать, бизнес автоматически устремился в мировую систему. Страх перед Богом утих, но сама фирма все еще процветает. Предположим, мы теперь возьмем такой явно невинный вопрос, как сельское хозяйство. Здесь бытие, написанное в примитивном мире, стадо и животноводство, может нам кое-что сказать. После грехопадения Адама Бог был вынужден сказать ему: «Проклята земля за тебя. В труде ты будешь есть от нее во все дни жизни твоей. Терновник и чертополох он принесет тебе. И ты будешь есть плоды, полевую траву. В поте лица будешь есть хлеб, доколе не вернешься в землю». Никто бы не предположил, что в Эдеме, где процветало дерево жизни, земледелие или садоводство было неправильным. Это было назначено Богом. Но как только он вышел из-под руки Бога, он испортился. Человек был обречен на бесконечный круг тяжелой работы и разочарований, и в плодах его труда был отмечен элемент извращенности. Спасение Ноя было великим движением Бога по выздоровлению, в котором земля получила новый старт. Но как быстро, как трагично было возвращение человека к тому типу. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И он выпил вина и напился, и обнажился в шатре своем. Конечно, сельское хозяйство само по себе не греховно, но уже здесь его направление далеко от Бога. Просто позвольте ему следовать своей естественной тенденции, и он найдет путь, диаметрально противоположный Божьему пути. Знаем ли мы что-нибудь об этом сегодня в условиях таких физических бедствий, как, например, высыхание континентов? Как же от всего этого отличается Церковь, Божье хозяйство? Благодаря благодати Божьей и пребывающему в ней Духу Святому она обладает присущей ей жизненной силой, способной, если она откликается на нее, удерживать ее в постоянном движении к Богу или вызывать ее в сторону Бога, если она отклоняется. Когда мы обращаемся к образованию, и Библия, и опыт говорят нам об очень многом. Говоря аллегорически, можно сказать, что отвергнув Саула и выбрав Давида, Бог обошел человека, отличавшегося своей головой, поскольку он был намного выше своих сверстников, в пользу человека по сердцу Божьему. Но что более серьезно, такие люди, как Иосиф, Моисей, Даниил, мудрость которых Бог публично использовал, каждый получил непосредственно от самого Бога понимание, в котором они так нуждались. Они мало заботились о своем светском образовании. И апостол Павел четко поместил ученость в числе всего того, что он считал потерей превосходного познания Христа Иисуса своего Господа, Филиппийцам 3:8. Он проводит четкое различие между мудростью мира и мудростью, исходящей от Бога. 1 Коринфянам 1 глава, стихи 21 и 30. Но именно опыт демонстрирует сущность мирской науки как таковой. Большинство исторических университетских колледжей Запада были основаны мужчинами-христианами с желанием дать своим товарищам хорошее образование под христианским влиянием. При жизни их основателей тон этих основ был очень высоким, потому что эти люди вкладывали в них настоящее духовное содержание. Однако, когда скончались сами люди, пропал духовный контроль, и образование следовало своим неизбежным курсом в сторону мира, материализма и прочь от Бога. В некоторых случаях это могло занять много времени, поскольку религиозная традиция умирает с трудом. Но тенденция всегда была очевидна, и в большинстве случаев цель уже достигнута. Ведь когда материальные ценности находятся под духовным контролем, они выполняют свою подчиненную роль. Освобожденные от этой сдержанности, они очень быстро проявляют силу, которая за ними стоит. Закон их природы утверждает себя, и их мирской характер подтверждается их курсом. Распространение мирской деятельности в нашу настоящую эпоху дает нам возможность проверить этот принцип в религиозных учреждениях нашего времени и в нашей стране. Более века назад церковь намеревалась создать в Китае школы и больницы с определенным духовным тоном и евангелизационной целью. В те далекие времена зданиям не придавалось большого значения, но большое внимание уделялось роли институтов в провозглашении Евангелия. 10 или 15 лет назад вы могли пойти по тому же пути и во многих местах найти гораздо более крупные, прекрасные учреждения на тех же первоначальных основах. Но по сравнению с предыдущими годами, гораздо меньше в них новообращенных людей. К сегодняшнему дню многие из этих великолепных школ и колледжей превратились в чисто образовательные центры, лишенные каких-либо истинно евангелизационных мотивов. В то время как почти в равной степени многие больницы существуют сейчас исключительно как места просто физического, а не духовного исцеления. Люди, которые их инициировали своим близким хождением с Богом, твердо придерживались этих институтов в соответствии с его божественными целями. Но когда они скончались, сами институты быстро стали тяготеть к мирским стандартам и целям и при этом классифицировали себя как мирские вещи. Не стоит удивляться тому, что это так. В первых главах Деяний апостолов мы читаем, как возникла непредвиденная ситуация, которая побудила церковь учредить помощь бедным святым. Это неотложное учреждение социального обслуживания было явно благословлено Богом, но носило временный характер. Вы восклицаете: «Как было бы хорошо, если бы это продолжалось! Так сказал бы только тот, кто не знает Бога». Если бы эти меры по оказанию помощи были продлены на неопределенный срок, они бы наверняка повернули в сторону мира, как только духовное влияние, действовавшее в их зарождении, было устранено. Это неизбежно. Ибо существует различие между Церковью Божьего Созидания с одной стороны и с другой теми ценными социальными и благотворительными побочными продуктами, которые она время от времени отбрасывает через веру и видение ее членов. Это последнее, несмотря на все свое происхождение духовного видения, обладает силой независимого выживания, которого нет у Церкви Божьей. Это дела, которые вера детей Божьих может инициировать и служить первопроходцами, но которые, как только будет указан путь и установлены профессиональные стандарты, могут быть легко поддержаны или имитированы людьми мира, совершенно независимо от этой веры. Церковь Бога, позвольте мне повторить, никогда не перестает зависеть от жизни Бога в ее поддержании. Представьте себе живую церковь. В сегодняшнем городе, с ее общением, молитвами и свидетельством Евангелия, а также с ее многочисленными домами и центрами духовной деятельности. Что мы обнаружим через несколько лет? Если народ Божий последовал за ним в вере и послушании, это может быть место, более чем когда-либо наполненное жизнью и светом Господа, и силой Его Слова. Но если из-за неверности Ему они оставили свое видение Христа, то с таким же успехом это могло стать местом, где люди проповедуют атеизм. К тому времени она перестает существовать как церковь. Ведь само существование церкви зависит от непрерывного дара свежей жизни от Бога, и она не может прожить без него ни дня. Но предположим, что рядом с этой церковью есть школа, больница, издательство или другое какое-нибудь религиозное учреждение, берущее начало в вере тех же членов церкви. Если предположить, что потребность в его обслуживании сохраняется и через 10 лет, и не будет удовлетворена каким-либо альтернативным, частным или государственным предприятием, тогда существует вероятность, что эта работа будет по-прежнему выполняться на не менее эффективном и достойном похвалы уровне обслуживания. При наличии обычного административного ноу-хау колледж или больница могут эффективно продолжать работу на чисто институциональном уровне, без какого-либо нового притока божественной жизни. Видение могло и исчезнуть, но истеблишмент существует бесконечно. Оно стало не менее мирским, чем все остальное, что можно поддерживать отдельно от жизни Бога. Предположим, я задаю вам вопрос: чем вы занимаетесь? Вы отвечаете: медицинская работа. Вы говорите об этом без какого-либо особого осознания, кроме гордости, сострадательной природы своего призвания и без какого-либо ощущения возможной опасности вашей ситуации. Но если я скажу вам, что медицинская наука – это одна частичка системы, контролируемой сатаной, тогда что? Если предположить, что вы как христианин относитесь ко мне серьезно, вы тогда сразу же встревожитесь, и ваша реакция может даже заключаться в том, чтобы задаться вопросом, не лучше ли вам бросить свою профессию. Нет, не переставайте быть врачом, но идите мягко, потому что вы находитесь на территории, управляемой врагом Бога. И если вы не бодрствуете, вы, как и все остальные, можете стать жертвой его уловок. Или предположим, что вы инженер, фермер или издатель. Будьте внимательны. Ведь это тоже мирские дела, равно как и управление местом развлечений или пристанищем порока. Если вы не будете действовать мягко, вы попадете в сети сатаны и потеряете свободу, которая принадлежит вам как чаду Божьему. Вы спросите, как же нам освободиться от его пут? Многие думают, что бегство от мира – это вопрос посвящения, нового и более полного посвящения Богу. Нет, это вопрос спасения. По своей природе мы все пойманы в ловушку этой сатанинской системы, и нам не спастись без милости Господней. Все наше посвящение бессильно нас спасти. Мы зависим от Его сострадания и только от Его искупительной работы, чтобы спасти нас от этой системы. Он вполне может это сделать, и средства, с помощью которых Он это делает, станут темой нашей следующей главы. Бог может поставить нас на скалу и не дать нам поскользнуться. С Его помощью мы можем повернуть нашу торговлю или профессию на службу его божественной воле до тех пор, пока он этого пожелает. Но позвольте мне еще раз повторить, что естественная тенденция всего того, что есть в мире, направлена к сатане и от Бога. Некоторые из них, возможно, были отправлены духовными людьми с целью, направленной к Богу. Но как только с них снимается ограничение божественной жизни, они автоматически отклоняются и принимают другое направление. Неудивительно, что взоры сатаны всегда устремлены на край света и на перспективу того, что в то время все мирское обратится к нему. Даже сейчас и все время они движутся в его сатанинском направлении, и можно ожидать, что в конце времени они достигнут таки своей цели. Когда мы касаемся любого из звеньев его системы, эта мысль должна заставить нас задуматься, иначе мы случайно обнаружим, что помогаем строить его сатанинское царство.